Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа приглашаем послушать передачу из личного архива нашего давнего, глубокочтимого автора, журналиста Александра Плотникова. В свое время на одном из телеканалов у него в радиоцикле «Преображение» выходила в эфир передача «Трилогия боли». Сегодня прозвучит первая из этих передач о духовном окормлении в тюрьме. Ну а в середине часа, как всегда в это время, мы приглашаем вас послушать очередную передачу из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района «Образ жизни».
Радуйся, живоно.
Из личного архива журналиста Александра Плотникова. Трилогия боли. Тюрьма, секты, аборты. Сегодня в эфире прозвучит первая из этих передач.
В 1991 году, после 70-летнего периода воинствующего атеизма, вновь был открыт тюремный храм в следственном изоляторе Сергиева Посада. Три монаха Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит Ванифатий, архимандрит Никодим, архимандрит Трифон, пришли в тюрьму, чтобы помочь выбраться из пропасти безбожия и греха тем, кто оступился и оказался здесь, в заключении. И вот теперь мы снова встретимся с архимандритом Никодимом и архимандритом Трифоном. Священник призван служить своей пастве через самоотвержение, через евангельскую любовь к людям, которые доверили ему свое сердце, свою душу. Владимир Сафонов недавно вернулся из заключения. С батюшками он познакомился в тюрьме. И еще один участник нашей передачи – письма заключенных из зоны. С каждым годом их становится все больше.
Священное Писание нас всех предупреждает и гласит в Святом Псалтире. Святой пророк Давид говорит, что всяк человек – ложь. И вот эта ложь человеческая очень болезненно воспринимается у людей, у которых нет веры в Бога. Потому что вера в Бога и смысл наш жизни по-божьему, он учит нас, учит чему? Борьбой с этой ложью, борьбой с самим собой, не с кем-то, со злом. Правильное мышление тогда у человека появляется, когда на основании Святого Евангелия, своей совести, он начинает разбираться в своей жизни и видит, что во всем-то оказывается виноваты мы сами. Убийцы, насильники, бандиты не рождаются, они становятся.
Тюремная церковь в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» была освящена в конце прошлого века. Потом, десятки лет, здесь не звучало молитвенное слово. В этих стенах была обычная тюремная камера. И вот только теперь это тюремное помещение стало вновь храмом.
Давайте все вместе во имя Отца, Сына, Сына и Святого Духа. Аминь.
Все, все, все хорошо.
Так что, сейчас будет молитва. Справа налево. Ребята, справа. Это бывает редко в жизни. Жизнь так сложилась, да, когда мы были вне этих стен. Никто из вас не отвергает Бога, это понятно. Вы не дети, все прекрасно понимаете, сколько в жизни были мы все обмануты. Мы обманывали, нас обманывали, жизнь шла. Никто Бога из вас не отвергал, отвергает. Но и не касались. Больше попали мы здесь, это милость Божия, чтобы сегодня, Боже, все вместе помолиться, попросить Бога, чтобы Господь смиловался и над нами близкими, и родственниками, чтобы та участь, которая постигла всех нас, не постигла наших и братьев, и сестер, и близких наших людей. Будем молить Мать Божию, чтобы она всем нам помогла, как можно скорее выйти из этих адских стен и увидеть другую жизнь, воскресшая с Христом.
Наступают те минуты, когда, ну не знаю, не всю жизнь, может, анализируешь, но основные моменты точно проходят перед глазами. Я задумался над тем, как прошел я свой тот путь до того, как попал в тюрьму. Быть может, на воле не было не то чтобы времени, но как желание задуматься над своими поступками. И попав вот в эти условия, наряду с негативным моментом, то, что ты начинаешь осмысливать, что где-то ты сделал не то, и там тоже не совсем там прав, подводит тебя к мысли, ну а зачем, в принципе? Чем ты руководствуешься, чем ты живешь?
Мы много задавали вопросы им, что ну вот вы, допустим, там где-то что-то украли. Порой заявляют, мы берем у людей нечестных, а они обманывают народ. Да, ну вот вы взяли у нечестных людей большую сумму там или что-то, вещи какие-то. Вы приобрели какую-то радость, какое-то вот именно удовлетворение в своей жизни. Все заявляют отрицательно.
Ну, были такие беседы. Батюшка,
Вы знаете, то есть среди женских камер и мужских, батюшка, мы воровали, воруем и будем воровать. Я говорю, в чем причина? Даже я заинтересовал, в чем причина? А вы знаете, вот мы сейчас выйдем на свободу. Где нам устроиться на работу? Целая проблема на работу. Там надо заботиться нам, что кровь, одежда, питание, все, надо где жить, заботиться. А у нас этого ничего нет на свободе. Мы вынуждены опять сделать криминал, опять попасть в камеру, чтобы в зону. Здесь нам хоть кое-как все же накормят. Здесь кровь, здесь одежонка дадут.
Преступность растет. И изоляцией только преступников от преступности избавиться мы не можем. Да. Поэтому то насилие над ними, та жестокость, ни еще никого не воспитала. Человека заставило замолчать, но в этом молчании он озлобляется, он становится более злой, мстительный. И вот та любовь, которая несет нам церковь, Бог, она их размягчает. Каждый у них, каждого этого преступника есть душа, есть сердце. И не потерян такой человек, как порой нам его представляют и кажется. Теплые отношения трогают всех. Нам всем порой не хватает не хлеба, а тепла. Тепла любви, тепла внимания. И вот это тепло, когда они ощущают, они тают, как воск от огня.
Благословен Бог всегда и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе воскресе.
Мне так легко всегда на душе делается, когда получаю ваши весточки. Чувствую в такие моменты себя счастливым человеком. И жить хочется, и тоже делать добро окружающим меня людям. Сейчас так редко встречаешь настоящих, порядочных людей, действительно делающих добро бескорыстно. Переписываюсь со знакомыми, как тяжело им живется на свободе. Рад бы я им помочь, да не в моих силах это пока. Хоть и дорогая цена, но я в чем-то рад, что попал в тюрьму. Встретил там вас, многое понял в смысле жизни теперь и решил изменить свою прежнюю жизнь.
Люди, попадая туда, не задумываются о духовной жизни. Они живут сугубо плотскими, ну, мирской, инстинктивной жизнью. То есть получить удовольствие как можно
больше от жизни,
да. Не задумываясь, как это пройдет, что останется после того, как мы покинем этот мир, и что будет после. Эта сиюминутность, она заставляет нас буквально тратить время попросту. Мы не можем определить свой жизненный путь. Мы не можем задуматься, ради чего живем. И батюшка, как более духовный оплот, крепкий, он позволяет определить, ну, свет, на который идти, ну, ту силу, которая дает выжить в этих очень трудных условиях. Как физически, так и духовно. В основном, конечно, физически можно перетерпеть какую-то боль, какие-то лишения. Но духовно, это духовная пустота еще хуже.
Каждого из вас, мать которого проводила со слезами в эти места, не курортные, она отбывала каждый с ними срок дома, оплакивая ночами горя, постигшая их детей. Возвращаясь из лагерей домой, вы видели лиц матерей, которые не укоряли, а с улыбкой, радостью, умилением встречали вас. Но вы никто не задумались, сколько горя вы принесли им. Какая сила привела тебя в эти стены? Только сатана, только бес. Так вот, никто не отрицает эту силу из них. Так как же бороться с этой силой? С силой сатанинской бороться какими-то физическими методами бессильно. Ни атомная бомба, ни пистолет, ни нож, никакие физические усилия не могут победить нечистую силу, так как это духовная сила, а духовная побеждается, как и в Святом Евангелии Господь говорит, только постом, молитвою, покаянием и правильной жизнью побеждается эта сила.
Сейчас во всех городах школы колдунов, школы экстрасенсов, черной и белой магии. Вот что пополняет наши следственные изоляторы, наши зоны, наши тюрьмы, наши колонии. Это злая сила. Она раньше была сдерживалась, хотя бы даже не только духовными, а светскими законами. А теперь она не сдерживается. Тебе призывает злую силу. Дьявол призывает. Иди и властвуй над нами.
Святая Богородица, спаси нас.
В следственном изоляторе ждут суда и приговора насильники, грабители, убийцы. После суда заключенные разъезжаются по колониям. И, может быть, кто-то из них сумеет сберечь затеплившийся в душе свет веры, надежды, любви и поделится им где-то там далеко с другим братом, осветив и его душу.
Огромное, чистосердечное человеческое спасибо тебе, отец Трифон. У меня даже слезы выступили на глазах, когда я увидел, что ты к литературе положил еще и пачку сахара с чаем. Хоть это и плотское, но все равно, отец Трифон, огромное тебе спасибо за твою заботу и внимательность. Хотя я, возможно, и не достоин лично этого. Действительно, милость Божия касается нас, грешников, много больше, чем праведников. Господь хочет добром приблизить нас к себе, размягчает сердце. Не знаю, смогу ли я хоть когда-нибудь противостоять греху твердо, не искушаясь ничем и ни на что не обращая внимания. Но твердо знаю, что Господь есть, был и будет. И любит Он меня, так же, как и всех людей, им созданных.
Ваши подельники, которые на свободе, они в худшем состоянии, чем вы здесь, в камере. Для вас уже началось спасительный момент. Для вас началось искупление. Вы страдаете за то, что другие причинили скорби и страдания. Все для вас. Мы приводим пример. Интересный пример приводим какой? Одна же мамаша, одна мать, пришла к нам в лавр, я здесь встретился, говорит: батюшка, похоронила свою дочь, единственную дочь, убили ее. Убийцы не нашли. Через год выявляется убийца. Ей говорят: вот такой ты Анатолий, убийца, пиши заявление в суд, мы подавать на него. Помогли им составить это заявление. Ночью ей дочь является и говорит: мама, не подавай в суд на Анатолия, называй по имени эту убийцу, подтверждая этим самым. Знаете, мне так хорошо там. Я никаких страданий не испытываю, мне так хорошо, потому что он убил тело мое, он все грехи взял на себя. Мама, если подашь в суд на него, то опять вернутся эти грехи на меня. Не подавай на него в суд. Тайна смерти. Тайна страданий, тайна жизни. Только можно понять смысл земной жизни, смысл страдания с верой в Бога, с верой в загробную жизнь. Без этого смысла жизни нет. У нас три судьи. Первый судья – неподкуп наша совесть. Второй судья – это наши законодатели, есть мирские. И третий судья – непреложный – Господь наш Иисус Христос, который будет всех судить, живых и мертвых.
Если человек попал в тюремное заключение, как священники, спешим совершить над ним какое-то таинство, таинство крещения, таинство исповеди, таинство причащения, но сами себе не даем отчет, а делаем ли мы этим самым пользу этому человеку, на котором совершаем таинство. Он и так о Боге конкретно ничего не знает. Не знает о смысле и правильности православной жизни, что именно требуется от православного христианина. Он даже не знает самые простые азы. Вот именно христианин крестик одел, все, он уже верующий. А дела совсем свидетельствуют о другом.
Вот недавно я услышал разговор среди осужденных. Смотрели кино. А после него начали обсуждать наемных убийц. Один другому говорит: я бы 200-300 тоже, не задумываясь, убил человека, любого. Другой его поддержал. А мне, честное слово, стало страшно. Нет, дело не в этих словах, просто я увидел себя, каким был раньше. Возможно, я бы и сам поддержал этот разговор, и даже стал бы в нем лидером, но это было раньше. Сейчас, благодаря нашей православной церкви, нашему Господу и тем людям, которые открыли мне глаза на жизнь, я понял, что человеческая жизнь дороже всех бумажек и желтых железок. Ни за какие богатства и любые сказочные привилегии у меня не поднимется рука для того, чтобы отнять человеческую жизнь. Все-таки как много зла в этом мире.
Идем как-то по коридору нашего изолятора внизу, где там, где находятся карцера. И вдруг голос. Я услышал голос вот этого мужчины, который, о котором я думал, как его сейчас сложилась дальнейшая жизнь. И он кричит: «Отец Трифон!» Я тут же подошел к двери карцера и смотрю вот в этот волчок. Он, этот Александр, стоит, как ребенок, плачет. Плачет и держит ту Библию, которую мы подарили ему. Держит эту Библию в руках и плачет. И говорит: «Я плакать научился». И такие детские радостные слезы, которые мы не можем объяснить. Мы много видели слезы отчаяния, слезы ненависти, слезы неудовлетворения, раздражения. Но увидеть слезы радости в лице закоренелого преступника для нас была радость еще больше.
Получил два ваших письма. Спасибо, очень рад. Полностью согласен с тем, о чем вы мне пишете, батюшка. Да и сам я уже давно, кроме как на помощь Господа нашего Иисуса Христа, на Его благоволение к нам не рассчитываю. Много раз испытывал на себе Его милость, помощь, за что бесконечно благодарен Ему. Но грешен. Грешен я перед Господом, в чем давно раскаиваюсь и прошу у Него прощения, хотя знаю, что на это понадобится немалое время и очищение души и мысли моих от многого.
Зло оно затягивает, начиная с малого, а потом очень сложно выбраться. Надо беречь душу и надеяться, молить Господа о помощи. Очень тяжело унять гордыню, которая нас толкает на многое, на самоутверждение, на другие не самые лучшие дела. И сейчас особенно как-то стало стыдно делать добро и помогать другому, ближнему своему, чему учат заповеди наши. Мне кажется, что жить этим, даже в тех тяжелых условиях, можно и нужно.
Вот зоны пишут письмо, смотрят, посылают. Небольшая сумма. Я вот только хоть сейчас приобрел работу. Работы в зонах нет. И первые копейки, которые я получил, я даже хоть ущемил себе в куреве, что это очень самое тяжелое для них. Они могут быть голодными, но без курева, видимо, очень трудно. Я высылаю вот эти деньги. Раздайте им, вы знаете кому. Пусть это будет моя лепта, как верующего человека, воскупление моих прежних грехов.
Отец Трифон, тебе передает привет моя мать. Очень-очень просила, чтобы я тебе от нее передал. Она знает тебя через меня и очень благодарна. Она раньше писала «Бог» с маленькой буквы, была также темной в религии, а теперь в каждом письме Бога вспоминает, выдержки из Евангелия пишет. Я ведь ей Евангелие прислал в подарок. Большой привет тебе передают ребята, которые знают тебя через меня. Отец Трифон, еще раз огромное тебе спасибо за твою добрую заботу о нас всех, за твое доброе сердце. Привет от меня, отцам Феогносту, Винифатию, Никодиму. Добрых дел тебе и светлых помыслов. Хранит и помогает тебе Господь.
Братья и святые обители, всех вас, православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
священнослужитель. Исповедь накануне суда сняла какой-то душевный груз. Мне на суде не было метания, неопределенности. Я воспринял бы любой приговор, я об этом говорил открыто, с должностью, без всякого ропота, без, как говорится, злобы на душе, пройти свой суд совести. Наверное, самый сложный, сложнее, чем тот суд, который определил мне приговор.
Вот пишет мне из зоны одна девушка, находясь сейчас в зоне, вот их здесь посещают баптисты, но вы знаете, беседа с ними совсем какая-то чужая, непонятная для нас. Мы не воспринимаем их беседы после наших служб, наших православных проповедей. И даже то, что они нам предлагают материальные шоколадки и ихние сало и батоны, мы не берем. Мы даже ради нашей веры, мы не хотим себя унижать и продавать нашу веру за эти какие-то кусочки. Вот это капелланство, протестантство, баптизм. Это только заглушает боль человека души. Православие лечит, так как оно заставляет человека перевернуть свою жизнь и привести на подвиг.
Истины, которые проверены веками, в которых убеждаешься, даже в той жизни, находясь в изоляции, мне кажется, это можно смело назвать духовным рождением. Я не знаю, как мне будет с работой. Главное для меня это то, что у меня есть ориентиры в этой жизни. Я, в принципе, думаю, что все остальное я смогу осилить. Я надеюсь, что с Божьей помощью это мне удастся.
Да, и разбойник на кресте был убийца, но однако он стал святым. Святым, которым мы теперь молимся и просим. Он и икона называется с его изображением «Благоразумный разбойник». Это всем нам пример, что какие бы мы ни совершали в жизни преступления, это не то, что оправдывает наши преступления. За все в жизни надо платить. И тот разбойник, который был на кресте, он в жизни заплатил за все свои злодеяния земные. Он был приговорен к смерти, распятием на кресте. Он висел рядом со Христом на кресте. Мало того, живому человеку, ему, как мы знаем в Евангелии, ему раздробили голенья. Ну-ка представить эти боли. Да пускай каждый попробует просто медленно обрезать себе палец, какая-то боль. А дробить живому человеку в сознании кости, это, конечно, пытка страшная. И он в земной жизни, он получил наказание, наказание за свое злодеяние. И он это осознал, и он просит, вися рядом на кресте, обращаясь ко Христу. Он не просит ни прощения, он не просит ничего. Он только просит маленькую просьбу. «Господи, помяни меня во Царствии Твоем». Он ничего больше не просит. И что же мы слышим? Какая безграничная Божья любовь. Он ему говорит: «Сегодня будешь со мною в раю». А мы все с вами эти есть те преступники. Ничего нет под солнцем нового, как и сказал святой Экклесиаст. Все в жизни повторяется. Мы повторяем те подвиги преступности, что совершали в первом веке, что совершали во втором, что и в двадцатом веке. А путь к исправлению один. Будь путь через покаяние, через Голгофу своей жизни, через страдания.
Стараюсь ежедневно по вечерам читать главы Евангелия. Их чтение приносит успокоение мне, помогает забыть многое неприятное. А ведь впереди еще 10 лет такой жизни. Помоги, Господи, выдержать и морально, и физически. А теперь буду ждать вашего письма с нетерпением. И сразу напишу ответ. Спасибо за ваши молитвы о нас. Дай Бог вам здоровья и всего доброго, дорогой отец Трифон. До свидания. Искренне ваш, Василий.
Вы слушали передачу из личного архива автора, журналиста Александра Плотникова. Продолжение следует. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексия Бачурина.
Деревня темная над озером. До неба лес. Луга до пашни. Потеплила. Нет, подморозила. Родимый разговор домашний. Не спишь, чего? Мам, дай мне хлебушка. Да посоли. Чадит Маргасик. Пылает печь. Умрет наш дедушка к утру, пожалуй. Не пугайся. Все будем там, когда отмучимся. Я не хочу. Тебе не скоро. Ты умная. Гляди, как учишься. Забудешь нас, уедешь в город. А в городе не умирают. Откуда знать мне? Не бывало. Я плачу. Ада или рая не принимая. Одеяло тяну на голову лоскутное. И засыпаю в зябком страхе. А мать глядит в пространство кутное. Где тянут нить, сестрицы, пряхи. А утром солнце желто-медное, сосулек звон, полозья черное, над озером могилки бедные, кусты на церкви золоченые.
Батюшка, да. Кресты, наверное, на церкви.
Кусты.
Кусты, да что вы. Какое сегодня необычное начало. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, Аня Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Да, я решил сегодня начать вот с этого стихотворения. Автор его – женщина, которую я с молодости помню как Аида. А подписывала она свои стихи «Любовь Молоденкова». Так звали ее маму. Она была коллекционером современной живописи, жила в большой квартире в самом центре Москвы. И вот, оказывается, она еще писала стихи.
А то-то я думаю, не знаю, чье же стихотворение, не узнаю, думала какого-то прямо большого автора. Ну, впрочем, величину нашу Господь определяет.
Да, да, вы знаете, я почему вот начал сегодня стихотворение, потому что мне ее стихи очень понравились. И я думал, что вот после нашего начала мне показалось, что это правильно. Это стихотворение называется «Деду Нилу Федоровичу Топешкину». Вот вы меня сейчас поправили, и очень-очень интересно, вы мне поправили «Кресты золоченые».
А мне показалось, что вы оговорились, а потом я поняла «Кусты», потому что кресты сбили, наверное.
Да, 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 конечно, в том-то и дело. Золоченые кусты – это откуда на колокольне кусты? Да потому что куполов на поруганной церкви нет. Вместо крестов солнце золотит кусты на колокольне над нищей землей. Задумаемся об этом. Мне хотелось бы еще несколько стихотворений, ну, как получится.
Ее же, да?
Послушали. Да, конечно, да, это ее же. Ага. Это маме посвящена. «Мама милая, зачем не бывала ты в Севилье? Почему была ты сильной, а счастливой не была? И какой была ты нежной, и какой была ты нежной, знали только наши свиньи, наши смирные коровы, с ними жизнь ты провела. Мама милая, зачем не бывала ты в Париже? Каждый день в навозной жиже, в ватнике и босиком. Лишь теленок руки лижет. Вечер ближе, солнце ниже. Ты глядишь на дальний запад, руку вскинув козырьком. Умирает красный запад за березовым леском. Мама милая, сейчас не могу. Мама милая, зачем? Почему такая доля? Это вечная неволя, это нищая земля. На кукуевское поле ты выходишь. Сколько боли, сколько мужества и воли жить меж надо и нельзя. За горами, за долами сны. Я с мамой за цветами, колокольчики в рассвете, конопельки полегли. Милой мамы нет на свете, у меня большие дети. Елисейскими полями выхожу на револи. Господи, житой супли. Со святыми упокой мою маму. Чтобы было понятно, житой супли — это по-французски, это умоляю тебя, прошу тебя, со святыми упокой мою маму. Я вот даже, видите, не могу читать спокойно.
Да, батюшка, трогает до слез у каждого.
Я еще как-то не пережил. Я-то вот недавно с ней познакомился. Ну, это, понимаете, в чем дело? Это такие картины, вот я помню очень, очень хорошо, хоть я и не жил в деревне, как-то эти картины почему-то у меня, я не знаю, откуда они у меня, как-то я помню это представляю себе, вот эту деревню, там коровник, там этот навоз, в которых приходилось людям вот так работать. Это действительно эти храмы поруганные, солнце золотит кусты. На колокольне. Да-да, это я помню. Это я помню. Да и в Москве то же самое было. Аида, она родилась вот в этой деревне. Она здесь жила, она потом уехала за границу. Вообще она была, да я говорил, коллекционером современной живописи. Она. И с этой коллекцией как-то вот так получилось. Она, в общем, уехала туда, за границу. И там жила долгое время. А потом она продала эту всю коллекцию со временем. И на эти деньги она построила в родной своей, в своей деревне церковь православную. Вот такая жизнь удивительная. Дед у нее священник, сын священник, 5 детей у нее. Я как-то специально не изучал, не интересовался этой семьей, этой жизнью. Но, во всяком случае, то, что я знаю, меня просто поразило. Жизнь в нескольких странах, через железный занавес этот, когда это туда-сюда. Это было страшно же трудно, мы же знаем все это.
То есть православных... это стихи давних лет, получается? Она их там писала или здесь, не
знаете? Нет, я думаю, что это, судя по всему, это уже последнего времени. Но это жизнь такого, ну, не простого, не ординарного человека. Видите, как дед священник и сын священник, а у нее отчество Моисеевна. Мы знаем, что ее отец был большевик. И в какие-то 30-е годы он, как многие из этих таких большевиков активных первого времени, он был репрессирован, где-то сослан куда-то. Ну, и он не до смерти там страдал. В общем, его ссылали, он был врагом народа. А в конце концов, видите, человек пришел, как бы вернулся в православие. То, наверное, о чем она и в начале жизни, может быть, она и не знала. Но не в этом дело. Это уже мы не будем об этом фантазировать. Я хочу вот еще одно стихотворение прочитать. Кирилло-Белозерский монастырь. Холодные своды, тяжелые воды. У берега дремлют худые челны. Спешат на работу века и народы. Стоит монастырь на путях сатаны. Молчат колокольни, кресты покосились, но белые храмы далече видны. Отселились справно, почти откосились. Стоит монастырь на путях сатаны. Над озером белым рассветы белесы, юродивый спит у замшелой стены. Свистят над Россией бесовские косы. Стоит монастырь на путях сатаны. И вот эти картины, которые она рисует, она очень какие-то психологические, как духовно точные. И меня это вообще поразило, когда я прочитал первый раз. Удивительно. Знаете, почему я начал с этого? Вот понимаете, какое-то такое ощущение, что ее жизнь, она как бы, ну, это не ощущение даже, а это, наверное, так и есть ведь. Ее жизнь – это вот такой сколок жизни нашей России. И дед – священник, и отец – большевик. И вот это какая-то такое, знаете, какое-то вязкое такое пространство, в котором нет Бога, в котором забытие какое-то. И здесь же и современное все это искусство, которое она интересовалась всю жизнь, и которое послужило для создания, в конце концов, для постройки этого православного храма. Это вообще совершенно какая-то такая удивительная вещь. Вот знаете, сейчас хочу уже немножко о другом сказать или продолжить эту тему. Знаете, все вот сейчас переживают этот террористический акт в Москве. Все говорят о нем. А мне вот говорит там алтарник мой тоже, у него там все вот разговаривают. Он действительно, я особенно не беседую на эту тему ни с кем, такие вещи в храме. Вот говорят, что, ну и в интернете это что-то делается совершенно невозможное, понимаете. Я вижу, что и знаю, что к этому событию ведь это не просто так не делается. В таким вот событиям ведут многие корни всегда. И много последствий потянется от него в нашей жизни, в жизни страны, может быть. Но я вам скажу, что мне думается, что главное его следствие, на мой взгляд, уже совершилось. Я когда увидел в интернете сюжет огромной очереди на сдачу крови для раненых жертв теракта, это меня, они прям по улице протянулись вообще совершенно небывалым образом. Меня это вообще очень поразило, конечно. И я думаю, что это очень важное следствие. Это очень важное следствие вот этого события. То, что вспоминаю очень похожую картину. Вы знаете, вот во время посещения нашего города, Москвы, поиском Пресвятой Богородицы. Помните, когда откуда-то из Греции нам привезли этот поясок Пресвятой Богородицы, и огромное количество людей.
Да, часами стояли, батюшка. Я сама с набережной стояла.
Ну, конечно.
Часа 4, наверное, в общей сложности.
Да. И так мы с матушкой то же самое. Мы поехали куда-то в какой-то... Ну, мы понимали, что туда сразу приехать совершенно не имеет смысла. И мы на какое-то там метро, где вот через которое должно проходить эта очередь, мы поехали и шли еще дальше, до конца очереди шли. И это было, конечно, незабываемое событие такое, удивительное. Мы там ночью стояли.
А священников, по-моему, ведь пропускали, ну, без очереди,
ну,
по-моему.
А я не знал этого. Ты потом, ну, как-то, вы знаете, ну, как-то, я подумал, ну, мы не решились. Мы решили уже, если по-честному, просто встать и отстоять эту очередь. Вот мы стояли. Это было, я говорю, что это было совершенно незабываемое такое. До сих пор мы вспоминаем, как это все было удивительно. Какие-то девушки с тайками такие, то там, то здесь они. Молодые люди стояли, люди с семьями, про которых вообще вот так вот, когда ходишь там по улицам, разговариваешь там с кем-то, там видишь вот этот народ, как-то даже не подумаешь, что вот эти люди вот действительно, они понимают, что это такое. Понимают, что есть в жизни что-то большее. Вот ежедневного суеты, это ежедневной этой работы, которую надо делать. А ведь, понимаете, многие люди же, они же ночью стояли, а утром они пошли опять на работу. То есть это такая жертва, которую вообще надо решиться на это еще. Понимаете, я так был поражен. Мы так было вообще прекрасно совершенно в этой очереди стоять. И вот я сейчас вспомнил об этой очереди, когда я видел эту очередь, огромное количество людей стоящих, чтобы сдать кровь для раненых. Я вам скажу, что это, ну вот, мы часто здесь говорим, а есть ли вот русский народ, есть ли вот... Вот, вы знаете, как-то мне подумалось, что я, в общем-то, и не совсем прав. Потому что ведь просто так ниоткуда это не берется. Вот это вот вдруг вспышка такой, как бы, знаете, даже ну, совести. Вот, ну, что-нибудь вот дать людям, пострадавшим, как-то вот принести какую-то жертву. Что можешь? Там нет денег, нет времени, нет сил никаких. Ну, хотя бы вот действительно вот сдать кровь. Да, это вам скажу, это дорогого стоит. Вот это следствие, конечно, оно очень важное для самосознания нашего. Когда вот видишь такие вот сюжеты, вот по интернету я смотрю.
И наша молитва в помощь им, хотя не все из них были крещены, да. Не все и в церковь-то ходили, наверное, но молитва-то это все равно никому
да,
лишней
вот,
не будет.
Да, понимаете, многие же люди, они не привыкли к молитве. Они не знают, что это такое, не знают о цене молитвы. Но вот то, что что-то сделать надо, вот они знают, что какую-то принести жертву, и что могут, они приносят. Но верующие люди, православные такие, воцерковленные, да, и мы знаем с вами, да, молитва в первую очередь. Но ведь, понимаете, я вам скажу, что когда молитва, она не поддерживается какими-то проявлениями, ну, такой реальной жизни в твоей, то ведь, наверное, тоже молитва может быть бесплодной.
Ну да, быть. Вера без добрых дел
да,
мертва,
да,
мы знаем.
Да, 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 да. И здесь вы знаете, я когда вот видел эту очередь и вообще все это событие, что вокруг него происходит, я вообще подумал, даже я и проповедь сказал, у нас была вот панихида о жертвах этого теракта. Вот. Но я даже сказал о том, что вообще-то говоря, хорошо бы нам еще и подумать, почему же это произошло, почему могло это произойти в городе, в нашей стране, в нашем народе. Почему Господь не охранил этих людей? Почему Господь допустил этот ужас, который произошел. Знаете, хорошо бы нам теперь подумать о том, что вот не мы ли допустили вот существование на земле таких преступлений. Мы ведь всегда об этом с вами здесь говорим. А такой великой вещи, как покаяние. Когда мы видим происходящее в мире, в стране, в наших семьях, везде происходят вот какие-то тяжелые такие события. Надо первым делом подумать, что не я ли виноват в этом преступлении. Знаете, я когда, вы знаете, я вот сейчас читал, смотрю вот эти вот все события, которые там показывают в интернете, мы видим, и я вижу комментарии к этим сюжетам, и комментариями просто, я не знаю, какая-то комментарии страшные, я бы сказал. Они ужасны тем, что они почти все, они пропитаны ненавистью, полны призывами к возмездию, что вот надо немедленно что-то сделать такое, или еще лучше такое, а еще там ответить какими-то ударами, еще чего-то, еще ничего пока неизвестно, еще мы точно ничего не знаем, а люди уже готовы мстить и ударом на удар отвечать. Я когда читаю эти комментарии, знаете, я вижу, что о покаянии мы в большинстве своем вообще не думаем. Мы сегодня просто не готовы к тому, чтобы понять, что происходит у нас, что происходит в нашем обществе, среди нашего народа. Почему Господь нас не охранил от этого и от других несчастий, о которых мы все прекрасно знаем. Понимаете, но мы к этому не готовы. В нашей жизни вообще все переплетено, какие-то узлы, которые развязать страшно трудно. И хочется разрубить их, вот разрубить, чтобы вот немедленно освободиться от того, чтобы понять, что происходит. Нет, даже не понять, а чтобы вот что-то немедленно, какой-то конвульсии что-то сделать. Ну а что сделать? Вот эти люди, которые стоят, вот издают кровь, вот они делают вот именно то, что, наверное, и должен делать всякий православный человек. Потому что уже то, что ты отдаешь свое ближнему своему, пострадавшему, больному, немощному, то это значит, что ты сам в глубине души, может быть, не выговаривая этого, может быть, даже не осознавая вот просто умом, не осознавая, но ты понимаешь, что твоя вина в этом есть. Вот это очень важно. Это очень важно. Но так вот много людей, которые как бы это понимают, своей христианской совести, потому что они крещеные все, подавляющее большинство, своей христианской совести понимают, и очень много людей, которые ничего не понимают и понимать не хотят. Не хотят. В чем дело? Я, знаете что, вот я сейчас хочу тоже в этом, к этому тоже, я думаю, что будет понятно. Я вот прочитаю сейчас письмо нашей слушательницы. По-моему, ее Анна зовут.
Да-да.
Да, вот письмо такое. Письмо хорошее. Братец Алексей, большая вам и редакции всей благодарность. Так, ну что ж, здесь я опущу слова, которые будут такие, ну, хвалебные. Я вам скажу, что здесь главное вот что пишет. В пост от всех других СМИ отказались. Да там и в обычные дни нечего смотреть и слушать. Нашему поколению соблазны эти не страшны. А вот за молодежь болит душа. Мы детей учим вере, а всюду все наоборот. Хотя Европу обличают, а у нас вроде другой взяли курс. Но вот смотрю в вагоне, метро, реклама фильма неверная. Судя по картинкам, довольно вольным речь о супружеских изменах. Отовсюду как бы узаконивание нечестия. И как тяжело говорить одно и делать, когда дети видят совсем другое всюду. В то советское время, которое вы критикуете, да и с вами согласна, но такого открытого безобразия не было. Понятие греха, стыда в людях было с детства. Теперь я теряюсь в разговоре с молодежью. Если не Божья помощь, то нам не справиться с этой язвой. Вы знаете, матушка, Данила Александровна, у меня такое ощущение, вот не ощущение даже, а мне приходит такая, конечно, неправильная эта мысль, но такое ощущение, что, ну, как бы вот человек пишет один и тот же. Ну, может быть, я зря, может быть, это говорил, но вообще вот мне пришла такая мысль. Но это, конечно, не так. Но вот конструкция письма, писем благожелательно к нам настроенных с наших слушателей, она больше всего вот одна и та же, по одному признаку, по одному конструкции построена.
Да, сначала, как было хорошо, да?
Да, вот благодарность, и все очень хорошо, действительно. Вы хорошо все правильно говорите, и я с вами согласен или согласна, и, в общем, все так. А потом идет как бы воспоминание о советском времени, что там, тогда, вот такого безобразия не было. И что было все, в общем, по совести, так, греха и стыда в людях было с детства понятие. Вот. Но вот понимаете, приходится снова и снова говорить тоже, как бы, в одном ключе. Насчет вот осуждения советского времени, знаете, ну, я вам скажу, что это не осуждение даже. Вот не осуждение. Вот, вы знаете, у меня было, я в школе учился, когда потом я учился еще в техникуме в свое время. У меня были друзья и там, и там, и потом со взрослыми там на работе мы беседовали. И, в общем-то, все это, понимаете, вот я, когда беседовал, я видел, что люди, даже те, кто вот против там безобразия всяких советских в свое время там были, это, знаете, ведь там же сначала цитировали там Хрущева, как он хорошо говорит вообще, что правильно все. И так вот курс партии правильный. А потом, когда Хрущева сняли, я помню, сильное смущение было в наших вот моих сослуживцах, где я работал. Ну и в моих тоже некоторых так знакомых. Ну, в общем, в то время вот вы понимаете, мы же говорили обо всех этих событиях, что там происходило. Мы говорили об истории, там же, то, что люди все тоже знали это, что происходило. И что происходит сейчас в стране. Вот. Ну, понимаете, какая вещь? Вот люди, когда я говорил им, даже я вот, не будучи еще церковленным, я говорил о многих жертвах, которые тогда были. И поминал и храмы разрушенные, ну, потому что этот храм, он был просто почти что рядом с нашим домом. Это огромный храм Сергия Радонежского. Он у нас на площади вот стоит, огромный.
Там вот тоже. Этот голубой, который теперь действующий, да? Это тот
да.
храм, да?
Ну, конечно, да, он действующий. Храм, да. Да. И вот, знаете, и там были, я прекрасно помню, на куполах, на кирпичных этих углах где-то. И вот там, то здесь какие-то березки, трава растет. И я когда вот это стихотворение я прочитал, я, Господи, я прям вспомнил. Да, 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 это моя юность. Это то, что я помню, и о чем я говорил вот с этими людьми, которые также жили в том же городе, ну, в том же, среди тех же, того же народа, и знали также эту историю всю. И когда я говорил, они не понимали, они не понимали. Они как жили как бы вместе со мной, но в каком-то другом мире, в каком-то другом, ну... Ну да, были, да, конечно. Мораль такая общественная, такая официальная, она была, конечно, строгой. Никаких там безобразий ни в газетах, ни в журналах, ни где-то в рекламах каких-то. Да реклам-то не было же тогда. Не в этом дело, но этого, конечно же, не было. Не было, да. Ну, что с того? Что с того? И когда я говорил, а как же вот это, вот это, вот это, вот это? Вот как же это понять? И вот мы с вами здесь говорили, я говорил эту фразу совершенно, которую я с молодости помню, совершенно чудовищную, когда люди говорили, так надо было. Чем так, знаете, как-то глухим таким голосом, так тихо, так надо было.
А еще вот. Говорили, батюшка, лес рубят, щепки летят. Вот мне свидетельствовала дочка одной партийной мамы, когда она ей сказала, ну а как же вот царская семья? То есть мама это партийная функционерка, дожила до глубокой старости. И Алевтина Яковлевна ей говорила, ну а детки, как вот? А она ей отвечала, лес рубят, щепки летят.
Да, да, да. Да, вот так вот, понимаете? И вот когда мы сейчас думаем о том, вот как мы пришли к этому вот такому состоянию, как мы сейчас, к какому сейчас мы приходим, вот в котором мы сейчас живем, ну, для меня это совершенно понятно. Я вижу, как вам сказать, ну что ли, логическую связь и последовательность от того, что было там, тогда, и что происходит сейчас.